Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 14-е воскресенье после Пятидесятницы, в день новолетия церковного, и на наступающей неделе. Но сразу хочу напомнить нашим радиослушателям, что новолетие бывает гражданское и бывает церковное. Оно очень часто исторически не совпадало, и даже в те времена, когда оно было именно первого, а по новому стилю 14 сентября, это продолжалось не очень долго, поскольку Петр I один год нашей истории сократил до 4 месяцев и перенес Новый год на 1 января. Но от этого значения церковного Нового года не стало меньше, а может быть, даже и для нас стало более очевидным. По крайней мере, очень много проповедей, очень много толкований и объяснений прекрасных наших священников можно найти, объясняющих значение новолетия для каждого из нас. А еще я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в это воскресенье после литургии читается молитва святым Петру и Февронии, поскольку в 1992 году именно в это воскресенье было перенесением их мощей. Но все-таки понять смысл наступающего воскресенья мы по традиции постараемся, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок начинается в первой главе с 21 стиха и заканчивается во второй главе 4 стихом. На самом деле, мне кажется, без знания контекста отрывок совершенно непонятен. То есть все слова понятны, а вот смысл и значение его для нас сегодня остается за кадром, мне так кажется, поскольку апостол Павел в этом отрывке говорит, что он специально не приходит в Коринф, потому что хочет приносить радость, а не огорчать коринфян, а коринфяне, по-видимому, ставят его перед необходимостью их сильно огорчить, если он придет к ним, а не напишет письмо. Одним словом, без контекста непонятно ничего.
Да, контекст очень важен и удивительным образом параллелен сегодняшнему контексту и существования христиан, церкви и проповеди. Дело в том, что из первого послания к Коринфянам мы знаем, что апостол Павел упрекает их в том, что они принимают в общину человека, живущего в грехе, который считался постыдным даже у язычников. Имеется в виду грех кровосмешения. То есть некий брат жил ли с сестрой, может быть, с мачехой, с дочерью, мы не знаем. И коринфянине это терпели. Дело в том, что Коринф – это огромный языческий город, перекресток колоссального количества торговых и культурных путей, и, как большинство римских городов, город, имеющий навык к очень сильному разврату. Конечно, сами по себе римские законы того времени вроде бы берегли семью, но как это осуществлялось на практике, мы можем понять из раскопок, например, Помпеи, что была абсолютная терпимость к блудному греху. где-то убийству, к супружеским изменам и ко всем прочим девиациям в этой области. И апостол Павел говорит о том, что с блудником не общайтесь. Не с каждым блудником, потому что тогда надлежало бы нам выйти из мира, а с тем, кто называется братом. Его надо было удалить, измить злого из вашей среды, от вас самих. А коринфяне не находили силы в себе это сделать. И вот апостол Павел, желая пойти в Коринф, он поменял свой маршрут. Он отклонился и пошел в Траду. Мы знаем, что Духом Святым апостол Павел был направляем, куда идти проповедовать. И в книге «Деяний», из его посланий, мы знаем, что он хочет пойти туда, но Господь говорит ему: «Нет, иди туда». И апостол Павел, кстати, он потом будет упрекаем коринфянами в том, что он ненадежный человек. Он сказал, что придет, а пошел в другие места. Апостол Павел пишет им некое письмо. Кто-то считает, что это второе послание коринфянам, вот которое мы сейчас слышим. Кто-то считает, что это утерянное послание. Но в этом послании он требует от них, что так нельзя, что тот, кто назвался частью церкви, не должен ее порочить и позорить, потому что ради вас имя Христово хулится среди язычников, он говорит. И он понимает, что если он придет, он должен их очень сильно огорчить, он должен их отругать очень сильно, наставить строго, а ему этого не хочется, понимаете? И поэтому он повелением Духа Святого и, видимо, своим желанием он не идет в Коринф. Он ждет, пока они раскаются. И действительно, он ждет не только их покаяния, он ждет и покаяния этого человека. И он потом будет принят в общину обратно, когда он пройдет те испытания страшные, которые он на себя навлек. И вот смотрите, почему меня это так удивляет и задевает. Потому что сейчас Русская Православная Церковь и духовенство этой церкви, и христиане, живущие исполнением заповедей Христовых, они сталкиваются с тем же самым, с тем, что люди настаивают на том, что, ну, вот сейчас все живут вне брака, все живут там друг с другом, вы это называете просто блудом, а сейчас это такая форма. Потерпите, допускайте до причастия, смиритесь с тем, что это уже не так. Вот церковь с этим, исходя из этого послания апостола Павла, смириться не может, нет. Для нас, для христиан, есть только христианский брак, в котором брак честный, но ложе не скверно, а все остальное – это блуд. И такой человек не может приступать к святым тайнам. Более того, с этим человеком мы не должны общаться. Иногда это почти невозможно. Живет ваш родственник, а много лет сожительствует женщиной. Как ему отказать? Или, например, внучка говорит бабушке: «Бабушка, да отстань ты, да сейчас просто другое время, все так живут, и я буду жить. А что твои попы мне не дают причащаться? Я же все детство причащалась, вот почему я должна быть другой?» Понимаете, вот пришло такое время, когда христианин должен сказать: «Да, я другой, да, это принципиальный вопрос. Я не могу одновременно причащаться телу крови Христовых и жить в этом грехе». И удивительно, что апостол Павел каким-то образом он не хочет эти обличать, понимаете, ему жалко, он не хочет огорчать людей, он хочет, чтобы они это поняли, поэтому пишет им письмо, понимаете, потому что действительно пастырю, ему хочется приносить радость человеку, но это радость о жизни в воскресшем Христе, которая несовместима с грехом. И вот апостол Павел здесь, он пастырь такой. Видимо, он молился, чтобы сберечь этих людей, в том числе этого блудника в Коринфе. И Господь ему помог, сказал: «Ну хорошо, тогда иди в Троаду, и там дальше, а потом уже напиши письмо, а потом уже ты придешь еще раз. Вот когда я вот своим промыслом это разрешу все, вот разорву этот узел». Так что это вот очень похоже на сегодняшний день. А действительно, слова, если не знать, о чем речь, это как бы, ну да, апостол говорит, но о чем он говорит? Это так вот прихожане мимо ушей пропускают, к сожалению. И не только прихожане иногда.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 1 по 14. Это очень хорошо, я думаю, знакомое большинству наших радиослушателей притча о брачном пире и Царстве Небесном, о том, как Царство Небесное Спаситель уподобил человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти, как собирали людей с перекрестков и с дорог, и как после этого брачный пир наполнился гостями вот такими неожиданными, и одного там гостя обнаружили не в брачной одежде, и он был извержен из общества празднующих. Для меня всегда был неразрешимый вопрос, куда делась его брачная одежда, поскольку ведь все же неожиданно попали на это пиршество. То есть в Царство Небесное попали люди, казалось бы, совершенно к этому не готовые. И брачных одежд они не приготовили заранее. И в логике этой притчи им должны были эти одеяния выдать, потому что больше неоткуда было взять. Выдавали всем. Куда этот несчастный человек дел свое брачное облачение?
Вы знаете, надо для того, чтобы это понять, надо повнимательнее прочитать слова царя из этой притчи. «Много званных, мало избранных». Или обратиться к ее изложению других евангелистов, где речь идет о том, что люди отказываются по какой-то причине. Кто-то купил волов, кто-то купил землю, кто-то женился. Да, и говорит, имей мя отреченно. Здесь званные надругались и убили послов царя, и за это вот получили разорение города. В этой притче удивительно следующее. Избранные – это не те, кого позвали, а те, кто откликнулся на этот зов. Казалось бы, кто избирает? Тот, кто приглашает. Он рассылает, ну, у нас сейчас на свадьбе как, да? Звонит или рассылает приглашение. Приходите. А кого не хочет видеть, а тому не присылает. Понимаете? А в Царство Божьем не так. Приглашены все. Но человек имеет свободу отказаться. И поэтому неизбранным становится тот, кто решил не прийти. Эти люди тоже могли отказаться, да, лежащие там на перекрестках, бомжи, сидящие, как по-славянски, на халугах, вот, в каких-то там переулках, закиданных мусором, помоями. Вот они решили прийти. И это решение и есть одежда. Понимаете, конечно, буквально так прочитывать эту притчу о том, что кто-то им выдавал при входе, наверное, не стоит. Я думаю, что это как раз скорее притча для человека с фарисейским сознанием. Это скорее притча, ее можно рассматривать вот в этом, именно в этой ее части, как, ну, допустим, продолжение притчи о мытаре и фарисее. Или как вечный спор фарисеев со Христом, который то и дело вскипает на страницах Евангелия. Фарисей и шире человек ветхозаветной веры, иудей, он считал, что по самому своему происхождению от Авраама, по исполнению закона, он уже имеет эту ризу, он имеет право туда прийти. Прийти и сесть. А вот оказывается, тот, кто туда позван, и тот, кто туда зашел, он может быть не готов. И это вообще очень серьезно настраивает человека, слушателя этой притчи, на то, что во мне не так. Понимаете, надо жить как-то по-другому. Не только тебя позвали, поэтому ты избран. Господь что-то может счесть отказом. А еще в этой притче удивительное то, что Господь уподобляет Царство Небесное брачному пиру. Вот он пытается нам, людям, рассказать о том, что такое радость спасения, и берет из земного бытия то, что нам понятно. Свадьба принца, сына царя, торжество на всю страну. Понимаете, если бы брак был чем-то скверным, что надо потерпеть, или чем-то нечистым, как за время истории христианства очень многие люди считали, и сейчас продолжают такие тоже быть, вот, то Христос не уподобил бы Царство Небесное браку, а он уподобил.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. У нас неделя, вмещающая очень много событий многоплановых. Вот 17 сентября – праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимой Купина. Понятно, что популярность этой иконы в России, в стране лесов, где на протяжении веков основной строительный материал было дерево, отсюда постоянные пожарища и дотла сгоравшие города и села. Понятно, что икона, которая называется «Неопалимая Купина», не могла не стать популярной. Естественно, само название как бы предопределило любовь к этой иконе. Но ведь икона совсем вообще не подразумевает смысла пожара. Если брать сам символ «Неопалимая Купина», ветхозаветная, горящий куст, в котором явился Моисею Господь, или новозаветное прочтение, где столько смыслов сосредоточено в этой иконе, что для того, чтобы ее разгадать, нужно решить определенный квест, в особенности современному невежественному человеку. Ну, такому, как я, например. Поэтому объяснить, в чем смысл этой иконы, мне кажется, совершенно необходимо.
Неопалима Купина – это словосочетание, которое известно нам из книги «Исход», где рассказывается о явлении Бога Моисею при горе Хариф. Моисей пас овец, и в какой-то момент он увидел то, что нельзя объяснить умом никак. Он увидел куст, купина по-славянски, который горит, но не сгорает. И, подойдя к кусту, он услышал голос Бога, который сказал ему: «Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, свято». И дальше начинается то, что описано в книге «Исход», то, что каждому из нас надо знать из ветхозаветной истории – восхождение Моисея на гору и явление ему 10 заповедей и закона, остального закона, который он передает избранному народу. Если вы хотите, наши дорогие радиослушатели, погрузиться в богословские смыслы именно в христианском их значении этих событий, я всех отправляю к замечательной работе, книжечке, она не очень большая, с титула Григория Ниского, брата Василия Великого, которая называется «О жизни Моисея-законодателя». Вот впервые духовное толкование и христианское видение происходящего с Моисеем изложено в Православной Церкви тогда, в IV веке. И действительно для нас, прежде всего, Неопалимая Купина – это образ Пресвятой Богородицы, которая приняла в себя божество, на которое даже ангелы не могут взирать. И тем не менее осталась жива и осталась полностью человеком. Известно, и вы прочитаете это в книге «Исход», что Моисей просит Бога явиться ему лицом. А Бог говорит ему: не может человек увидеть лицом и остаться в живых. Ты скроешься в расселине горы и увидишь, когда я пройду заднее мое, то есть последствия моего прохождения мимо тебя. А вот Пресвятой Богородице дано вместить, воплотить, то есть дать плоть очеловечивающемуся Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому, конечно, из всех библейских явлений Неопалимая Купина – это первый образ, который приходит на мысль христианину. В самой иконе очень глубоко проработан символизм служение Пресвятой Богородице не только через призму неопалимой купины, но и через цвет, например, этой иконы. Там восьмиконечная звезда, на которой она изображена. Цвет этой звезды зеленый и красный. Четыре красных лепестка, четыре зеленых. Это цвет куста и огня. Там изображены архангелы, ангелы, символы евангелистов. И это такое повествование, скажем так, это книга для тех, кто не может читать, для тех, кто погружен в эти образы. Но все-таки нам важно понимать, что глубокое погружение в символизм – это не первая задача иконы. И это то, чего может не быть. Икона, прежде всего, это явление духовного мира, которое врывается вопреки нашим законам в наш мир. Поэтому в ней нет обычной перспективы, в нее не хочется войти, как там на полянку Куинджи какую-нибудь, вот, или в Шишкин лес к медвежатам, вот, тем более, что где-то мама их недалеко, наверное. Вот, а наоборот, ты впускаешь в себя горный мир, который живет по другим законам. Ну, вот, например, если вы найдете икону преподобного Макария Великого, вы увидите на ней человека пожилого, скажем так, в летах, но не старца, которому он умер, там, почти столетним. То есть это никогда не будет согбенный человек. Преподобный Серафим Саровский изображает согбенным, потому что он был ранен, и у него был перебит позвоночник. Но на древних иконах и он бы изображался прямым, а не в рост. Вот икона изображает духовный мир и его жителей-обитателей, понимаете, прежде всего Господа, Пресвятую Богородицу. Это задача иконы – вырвать нас из этого мира и помочь нам молиться первообразу, то есть через образ взойти мыслью к Пресвятой Богородице. И оказывается тогда, что лучшим иконописцем, который это делает, это не тот иконописец, который многие глубокие смыслы может вложить в икону, что иногда тоже надо и хорошо, а который знает Божью Матерь через молитву, любит ее, и поэтому знает, какова она, но при этом еще и мастер на руку. Вот такой человек может написать икону, которая будет не мешать, а помогать вам молиться. У меня был такой опыт, совершенно меня потрясший. Когда я был семинаристом, мы поехали в Ростов-Великий на экскурсию. И там в музее, в первом зале, есть Адигитрия начала XVI века, которую я до этого ни разу не видел, ни на репродукциях, нигде. Группа дошла почти до конца музея, я не мог оторваться. Я видел перед собой Пресвятую Богородицу, я не знаю, кто автор этой иконы, но автор ее церковь. Мы не знаем человека, который ее написал. Вот, но для меня это было просто явление духовного порядка, понимаете? И я потом, когда бываю там, я просто бегу к этой иконе, мне вся остальная экспозиция, я ее очень уважаю, но мне она просто не нужна, понимаете? Мне нужно постоять перед этой иконой. Я убежден, что эту икону писал святой человек. Поэтому к иконописцам вот такие духовные требования у церкви. Но и как неопалима купина, икона для разговора, может быть, с человеком, который еще Матерь Божию плохо знает, она, конечно, хороша.
А вот на следующий день после праздника в честь этой иконы, 18 сентября, церковь вспоминает родителей Иоанна Крестителя, пророка Захария и праведную Елисавету. Вообще, в церковном календаре очень много таких праздников родителей. И нам это все понятно, потому что родительская суббота, собственно, само сочетание слов, оно для нас настолько привычно, что не вызывает никаких особых недоумений, вопросов и желания узнать, почему.
Не могу с вами согласиться. Давайте немножко расскажу о том, что однажды наша маленькая 5-летняя девочка, дочка, подошла к нам с супругой и поздравила нас. Поздравляю вас, папа и мама. А с чем ты нас поздравляешь? Ну как, вы же родители, а сегодня родительская суббота. Не всегда это понятно.
Ну, я надеюсь, что в основном все-таки понятно. Но вопрос-то в том, почему мы отдельно как-то выделяем память родители Иоанна Предтечи, поскольку это вообще такой семейный клан. Когда мы вспоминаем родителей Пресвятой Богородицы, и тут же возникает такая цепочка естественная, ассоциативная, что дальше святое семейство. Почему у нас как бы особняком в нашем сознании стоят родители Предтечи? Ведь это же тот же самый семейный клан.
Ну, потому что это другие люди, конечно. И потому что описано то, что может быть очень важно для меня сегодня, как для христианина. Во-первых, добрый плод, то есть рождение большего из рожденных между женами, как Иоанне Предтече сказал Иисус Христос, это плод огромного терпения, очень долгого терпения. Причем терпение очень больных и очень горьких упреков. Потому что Захарий и Елисавета были неплодны, а их современники считали, что это наказание за какие-то тайные грехи, о которых просто никто не знает. Вот и, конечно, все вот эти взгляды в спину, все они, конечно, все это чувствовали. Им было это очень горько и плохо, но более всего, поскольку они тоже находились в этой же религиозной парадигме ожидания Спасителя, а человек бездетный воспринимался так, как человек вычеркнутый из этого ожидания, поэтому это и было поношение, поношение бесчадства, да? Конечно, для них это был вечный вопрос, который они задавали Господу. Почему? Господи, за что? Для чего? И вот удивительно, что естественное сомнение Захарии, когда ему является архангел и говорит, что тебе родится великий пророк, он говорит, ну как, если уже у нас все человеческое закончилось, плотское, между мной и женой. И дальше совершенно удивительное наказание, которое на самом деле, в котором мы не вдумаемся, оно не наказание, понимаете? Захария должен молчать до рождения Иоанна. Что это за наказание? Что такое эпитимия? Эпитимия – это не когда человеку делают больно для того, чтобы он раскаялся, а когда ему дают какое-то средство для того, чтобы он вырос. Допустим, человеку говорят, ну, ты там согрешил, ну, вот почитай еще там на 150 Иисусовых молитв в день больше. Или там, почитай каждый день покаянный канон. Человек начинает читать Иисусову молитву, и когда заканчивается срок, на который ему дали, он уже без нее не может. Или он так много о себе и о Боге узнает, погружаясь в текст покаянного канона, что он просто благодарен за это. Понимаете, то есть эпитимия – это всегда для того, чтобы человек вырос. Но для меня удивительно то, что этой эпитимией является молчание. Видимо, вот это молчание, как погружение в молитву, оно нужно было для той семьи, в которой рождается Иоанн, да, и он же уйдет в пустыню тоже молчать, и в пустыне он тоже молчал, и только такой человек может возвестить о пришествии в мир Христа.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 19 сентября мы празднуем чудо архангела Михаила в Хонях. Вообще, грамотнее было бы сказать «в Хонах», но так уж традиционно славянский язык превратил «хоны» в «хонях». Поэтому не будем менять Собственно говоря, почему то, что к Архангелу Михаилу особое отношение и особая трогательная любовь русского православного народа, это, я думаю, всем известно, и 21 ноября Михайлов день всегда был особым праздником, в особенности в дореволюционные времена. А вот что касается чуда Архангела в Хонях, это же совершенно другая история. Но все, что мы знаем из Священного Писания об Архангеле Михаиле, это ветхозаветные истории. А здесь не только новозаветная, это уже христианская история. Осталась какая-то очень тесная историческая связь с этим событием, не только вспоминаемым в церкви, но и вошедшим буквально в плоть русской истории, поскольку не случайно в Московском Кремле появился Чудов монастырь, посвященный этому чуду.
И Архангельский собор, прежде всего.
И Архангельский собор. Вот что внутренне связывает события, произошедшие в стародавние времена, чудесное избавление храма и алтарника этого храма от гибели, от язычников, которые направили, изменив русло двух горных потоков на эту самую церковь.
Долину, где стоял храм.
И вот как чудо Архангела Михаила, избавившего церковь и алтарника от гибели, связано с историей государства российского.
В истории государства российского есть знаменитая поездка святителя Алексия, митрополита Московского, в Сарай, столицу Золотой Орды, когда он должен был исцелить Туйдулу, супругу хана. В случае, если бы у него это не получилось, разорение могло снова страшным огненным смерчем пройтись по всей земле русской. Вот даже страшно представить, в каком состоянии внутреннем святитель Алексей туда ехал. Оно, это исцеление состоялось, и для монастыря хан пожертвовал территорию внутри Кремля, которая занимала ханская конюшня. И там, благодаря Архангелу Михаилу, которому, видимо, святитель Алексей молился, был построен Чудов монастырь. Великий, к сожалению, сейчас утраченный, снесенный во время большевистского правления памятник истории и архитектуры Древней Руси, где были и мощи святителя Алексия. Счастливо успели их верующие люди перенести в Елоховский собор, вот, но они почивали там все это время. Вот так это связано. Но я хотел бы напомнить нашим радиослушателям о том, что об архангелах, конечно, нам известно очень мало. Мы знаем имена семи архангелов и знаем, что Михаил — это архистратик, то есть это предводитель небесных сил бесплотных. И мы знаем, что само имя Михаил говорит о его служении. Вот Михаил буквально переводится, если я не ошибаюсь, с древнееврейского, как «кто как Бог». Это ответ на претензию Деницы, который хочет быть как Бог. Это вот, ну, если грубую такую параллель проводить, это когда маленький мальчик во дворе подружился с большим и говорит: «Кто на нас с Васей?» Понимаешь, что никто на них с Васей не полезет. Вот «кто как Бог» — это те слова, оставаясь верным Господу, с которыми архангел свергает Деницу с неба. И Деница, падший, ставший сатаной, не расстался с этой идеей, ведь он к Адаму и Еве, он тоже пристает и искушает Еву именно этим: «будете как боги». Вот поэтому, когда мы молимся Архангелу Михаилу, мы, называя это имя, мы вспоминаем вот этот его такой таинственный подвиг, состоявшийся, ну, тогда, когда, может быть, времени еще даже не было.
Но в Откровении Иоанна Богослова 12 глава – это как раз такой гимн воинству небесному, которое возглавляет архангел Михаил. «И произошла война на небе, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Вот, собственно, нельзя сказать, что ощущение этой окончательной победы, оно живо, ну, как, это не просто символ, это ведь касается не только борьбы с всевозможной нечистью, к помощи архангела Михаила издавна прибегали, когда полагали, что вот у человека беснование или находы вражеские, и вот нужно уже подключать такую помощь, которая за гранью возможностей человеческих. Но архангел Михаил всегда призывался как помощник еще и против каких-то людей врагов. Ну вот,
естественно, раз это воинство, раз это архистратик, буквально главнокомандующий.
И тут просто отделить отношение к архангелу Михаилу как к покровителю воинства и покровителю лично человека. Вот архип, он был личный человек. Вот на мое восприятие празднование чуда в Хонях – это празднование того, что каждый человек – сам по себе отдельный, достоин того, чтобы за него вступился архангел.
Да, это большая надежда. Спасибо. Я так это не рассматривал. Спасибо вам, Марина.
Я смущена.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. 20 сентября церковь вспоминает удивительного святого, про которого часто, как это ни странно, мы забываем. Это день памяти преподобного Макария Оптинского. Почему мне кажется странным? Вот когда говорят «Оптина пустынь» и ее старцы, что первым приходит на ум?
Преподобный Амвросий, конечно.
Да, преподобный Амвросий. Потом начинаются у каждого свои предпочтения. Каждый читал там какие-то жития оптинских подвижников, у каждого есть любимые из них, кто-то читал их эпистолярное наследие, но два старца, которые очень часто, как для меня неожиданно, остаются за скобками нашего сознания, это старец Лев Оптинский и старец Макарий. Это два старца, с которых началась Оптина.
Родоначальники этого чуда в русской истории, да.
Причем старец Лев, он был, непосредственный носитель того духовного опыта, который возродил и передал на православную Русь Паисий Величковский. То есть это возрождение того древнего монашеского старческого опыта, который был, если не совсем забыт, но в значительной степени практика его была утеряна, в особенности в XVIII веке, когда монашество переживало очень тяжелый кризис благодаря нашим правителям.
Да, это надо вспомнить, этот контекст его надо проговорить, конечно. Известно, что Петр I считал всех монахов тунеядцами и
дармоедами.
И дармоедами, да. И единственной целью существования монастыря, с его точки зрения, было содержание инвалидов, или, как тогда говорили, негодяев, без отрицательной коннотации, то есть человек, который никуда не годен, которые в изобилии были после многочисленных побед и поражений войск Петра I. Вот монастыри должны были их принимать, при этом нельзя было принимать молодых и здоровых. Игумен, постригший какого-то молодого послушника, мог быть лишен сана, пород и сослан в Сибирь. Нельзя было монахам иметь в келье перо и чернила, а любые книги, которые должны были издаваться, могли издаваться только в синодальной типографии.
Одну книжку издали.
Одну книжку издали. Именно наследие великого человека Паисия, мы обычно называем его по фамилии Величковский, но на самом деле он молдовлахийский, то есть он подвязался в скиту в Молдавии. Вот это он, это его перевод «Добротолюбия», опираясь на который митрополит Санкт-Петербургский Гавриил, такой удивительный совершенно подвижник благочестия, сделал очень много для возрождения монастырей. А монастыри были в упадке, потому что была предпринята секуляризация при Екатерине II, то есть у них были полностью отняты все возможности существовать материально, большинство из них было превращено в приходские церкви, остальные просто разваливались. И само монашество при таком давлении государственном, конечно, оно существовать почти не могло. Интересно, что Оптина пустынь, как чудо, куда едут тысячи и тысячи русских людей, в том числе интеллигенция, писатели, славянофилы, Гоголь, да, мы все это знаем, вот она возродилась, потому что там была возрождена молитвенная практика, возрожденная преподобным Паисием. И Оптина сослужила огромную службу для возрождения настоящего православного трезвенного духа, вопреки волне экзальтированной всякой оккультной мистики, которая захлестнула просто через книги, через высшее общество, через даже венценосных особ, таких как Александр I, просто страну. Вот именно с Оптина началось распространение книг, печатание книг духовного содержания. Интересно, что сам преподобный Паисий ушел, недоучившись, из Киева Могилянской академии. Потому что все, что там преподавалось во всех духовных школах весь XVIII век, преподавалось, во-первых, исключительно на латыни, и это были или протестантские, переделанные только поверхностно, учебники, материалы и сам образ мысли, или католический. Вот только два варианта. Опираться было не на что, тексты настоящих православных святых отцов и авторов были недоступны. И подвиг преподобного Макария в том, что именно его трудами, он был душой этого, сердцем, так сказать, главным направляющим актором этого делания, было возрождение издания переводов святоотеческой литературы, благодаря которым они, это книги рассылались по академиям, по всем библиотекам, огромная библиотека была в самой Оптиной пустыне, благодаря которым и опираясь на которые уже во второй половине XIX века, в середине, возрождалась настоящая монашеская жизнь. И не только монашеская, а просто христианская жизнь.
Ну и потом, собственно, оба эти старца, Лев и Макарий, вырастили старца Амвросия.
Да.
Они планами... Это тоже был совершенно уникальный революционный опыт, когда старцы выращивают старцев. Собственно, в Оптиной это и происходило, потому что потом тем же самым занимался и старец Амвросий.
Да, и просияли эти удивительные люди. Это действительно совершенно уникальное событие, потому что в XIX веке вторым таким местом, может быть, менее известным, явилась Глинская пустынь.
А мне кажется, что это было промыслительно. Вот посмотрите, в Оптиной это центр притяжения интеллектуальных сил. И на протяжении всего XIX века ведь не только при старце Макарии, и вплоть там до 90-х, а может быть даже до начала 20 века, туда стремились и люди творческих профессий, и писатели. Посмотрите, Сергей Нилус переселился на несколько лет туда. Собственно, плодом его проживания рядом с Оптиной стала книга «На берегу Божьей реки». И как-то так получилось, что вот... Тут такие имена, как и Гоголь, и Достоевский, и Толстой, все вот это тяготеет к Оптиной. А что касается Глинской, там были в основном крестьяне. Старцы глинские, как правило, были из простых семей. Но там не было такой... книгопечатные работы, там были совершенно другие послушания, но Глинская пустынь меня поразила в свое время тем, что в 20 веке ведь ее разогнали точно так же, как и Оптину, как сотни других обителей. И при этом старцы глинские сохранили себя в старчестве. Потому что когда после Великой Отечественной войны Глинская пустынь была возрождена, они вернулись туда, как будто ее и не покидали. А в Оптину уже некому было вернуться.
Ну, потому что ее открыли в 90-х.
Да, но если представить себе вот такое чудо, что Оптину бы тоже открыли, просто физически не осталось. Рассеяны были настолько, многие были уничтожены, а большинство вот братьев и людей, которые тяготели к Оптиной, были просто рассеяны по городам и весям всей страны. А в Глинской было второе возрождение перед тем, как ее окончательно закрыли при Хрущеве. То есть она хранила вот эти собранные духовные силы на протяжении всех десятилетий гонений.
Ну, удивительно, что поскольку при Хрущеве уже не расстреливали, то глинские старцы были действительно рассеяны по лицу всего тогда Советского Союза и являлись основателями таких вот центров молитвенных, например, митрополит Зиновий.
Схий митрополит Серафим, канонизированный уже и Русской Православной Церковью.
Вот Схий Серафим, да?
Да.
Да, вот удивительный совершенно человек, и мне просто посчастливилось познакомиться с людьми, которые были с ним знакомы. Вот это тоже ведь Глинский, родившийся там духовно удивительно святой. Так что это все равно, да, это вот те семена, которые разбросаны, но которые до сих пор, они действуют в людях. Но для нас с вами, может быть, очень важно понять и для наших слушателей, что усилия преподобного Макария, того круга людей, который вокруг него был объединен, потому что книга издательства — это огромное, тяжелое и затратное дело, интеллектуально и финансово. Очень многие помогали. Вот говорит о том, что не только монашествующим, всем нам надо внимательно изучать святых отцов. Первое, что приходит в голову, конечно, некоторое недоумение, это то, что ну как мы можем воплотить идеалы из монашеской жизни в миру, в городе, в семье. Практически уклад жизни не можем. И многое из того, что было принято в их жизни, тоже не можем технически. А дух можем. Когда возникают эти сомнения, я все время вспоминаю слова великого тоже подвижника, ученика Антония Великого, Авва Исаии, который вошел в историю как Исаия-подвижник. Обращаясь к монашествующим, он говорит: «Мы пришли в монастырь ни за чем другим, как только за христианским совершенством». То есть это не отдельная жизнь, это не отдельное христианство. Поэтому трезво глядя на творения святых отцов древних, многие из которых были монашествующими, мы можем там почерпнуть очень много из того, что нам нужно для нашей христианской жизни, даже семейным людям и людям, живущим в миру.
Кстати, преподобный Макарий Оптинский оставил очень большое эпистолярное наследие, оно издано, и можно просто почитать его письма его духовным чадам. Там... Если оставить за скобками конкретные ситуации, которые были актуальны для тех, кому эти письма адресованы, там очень много чему можно научиться.
Да, многие жизненные ситуации можем просто узнать, как свои нам близкие. Многие наставления сразу понятно, что это вот прямо для нас. Но все-таки никогда не надо забывать, что Духом Святым этот прозорливый человек говорил вещи конкретному человеку, давал советы. Ведь Христос, как мы из Евангелия помним, он тоже одному говорит: «Иди за мной, оставь мертвых, погребай своих мертвецов», а другому, который не вызывается сам, то есть первый не вызывается сам, а второй говорит: «Я пойду с тобой». Он не берет его, понимаете? Почему? Вот это Богу понятно, почему. У нас нет ответа на этот вопрос. И поэтому письма, особенно письма, надо, конечно, читать с рассуждением и, может быть, посоветовавшись со своим духовником. В преподобном Макарии паломники и посетители Оптиной пустыни всегда поражались той необыкновенной любви, которая чувствовалась в его взгляде даже на человека, в том, как он общался с людьми, и с монахами, и повторюсь, с паломниками. Вот отрывочек из послания апостола Павла, который сегодня мы читали, он заканчивается как раз тем, что апостол Павел свидетельствует об этой своей любви к коринфянам. Мы обычно говорим «послание апостола Павла», но, наверное, можно перевести это как «письма апостола Павла», и это тоже будет точный перевод. Вот. И это наследие, письма святых, начиная с апостола Павла, конечно, великая пища для размышления и наставления нам, христианам, и не надо ни в коем случае этим наследием пренебрегать, начиная с новозаветных писем святых апостолов и заканчивая письмами святых людей.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».